Глава 17.
«Нужно отвезти его в больницу», — сказал Бериш полголоса, отведя Милу в сторонку.
Он спустился к ней в подвал, закончив осмотр, и сообщил, что кроме них в доме никого нет. Мила перехватила его на лестнице, хотела подготовить к тому, что он увидит, но когда Бериш оказался лицом к лицу с узником, он весь побелел. Однако по поводу того, что делать дальше с Тимми Джексоном, они с бывшей коллегой расходились во мнениях.
«Ему необходим врач», — настаивал полицейский, показывая на парня.
Тот, все еще в кандалах, скорчился на полу практически в позе эмбриона, со взглядом, устремленным в пустоту. Бериш не сводил с него глаз. Мила, схватив друга за плечи, заставила обернуться.
«Ты меня не слушаешь. Тимми Джексон пропал 7 лет назад. Кто знает, сколько всего он может нам рассказать?»
Но Саймон, глубоко потрясенный, слышать ничего не хотел. Именно поэтому Мила ничего не сказала ему ни о компьютере в старой гостиной, ни о красной горнолыжной маске, которую она нашла на клавиатуре.
«Пойду поищу кусачки и раскую его», — заявил полицейский.
«И думать забудь!»
Мила схватила его за руку. Эмоциональное состояние Свистуна было нестабильным, поскольку он еще не до конца осознал, что спасен. То, что наступит потом, когда он вернется к нормальной жизни, в мир, не подчиненный законам насилия, психиатры называют шок выжившего. И это самая настоящая травма. Потрясение, задевающее память, запускающее процесс замещения случившегося. В основном, по этой причине, многие из освобожденных узников уже не в состоянии свидетельствовать против тех, кто держал их в заточении. Они, наоборот, склоняются к тому, чтобы оправдать своих палачей, не желая признавать, что весь этот ужас они действительно пережили. Мила знала, что когда находятся пропавшие без вести, счет идет на минуты. Только так можно получить полезную информацию.
«Ты должен допросить его», — велела она бывшему коллеге, — «прямо сейчас».
Было очевидно, что Беришу это не по душе.
«Если ты этого не сделаешь, пострадает Алиса».
«Не смей», — пригрозил Саймон.
Мила не хотела давить на старого друга, но альтернативы не было.
«Ведь это не обычный полицейский допрос», —
приводил он свои доводы.
«Тут не нужно кого-то трясти. Чтобы войти в сознание жертвы, нужна специальная компетенция, а я не психолог». «Но что я тебе толкую? Ты сама все прекрасно знаешь»,
— заключил он с досадой. Психика пережившего похищение похожа на минное поле. Главная опасность — пробудить в жертве чувство стыда. Многие винили себя в том, что попали в ловушку монстра и причинили боль своим близким. Многие, уже будучи спасенными, кончали с собой.
«Порой нам приходится делать выбор».
Мила не имела ни малейшего намерения уступать. «Выглядит цинично, возможно, так оно и есть, но если хочешь добиться чего-то, нужно глядеть на вещи с практической стороны. Паскаль сказал, что она сама должна выяснить, в чем состоит ее игра. Но до сих пор она плыла по течению, пассивно следовала за ходом событий, никоим образом, ни единой минуты, не контролируя их. Ей надоело. Она желала записать очко в свою пользу. Изменить хотя бы одно проклятое правило этой игры.
Взгляни на него. Он чистый. Он все время хорошо питался. Это означает, что тюремщик заботился о нем», —
убеждала друга Мила. Бериш внезапно согласился.
«Ладно, но в твоем распоряжении только 20 минут. Потом вызовем скорую и полицейских».
Они приступили к Свистуну. «Тимми, агент Бериш хотел бы поговорить с тобой. Ты позволишь?» Парень кивнул. Бериш уселся на пыльный пол прямо напротив. Оказываясь на одном уровне с собеседником, сразу даешь ему понять, что беседа будет задушевной. Наоборот, при допросах в участке полицейский зачастую стоял, нависая над допрашиваемым, который к тому же был пристегнут наручниками к столу. Саймон прихватил из машины ноутбук, хозяйкой которого была Леа Мьюлок, и поставил его рядом с собой так, чтобы собеседник хорошо разглядел красный корпус с золотыми драконами.
«Как мне лучше тебя называть, Тимми или Свистуном?»
— спросил он, чтобы сразу задать тон дружеской беседы.
— Не знаю. Как хотите, мне все равно.
— До того, как я начну, хочешь о чем-то меня спросить? Может, тебе любопытно или появились сомнения?
Свистун немного подумал. — Сколько времени я здесь пробыл?
Когда Мила занималась розыском без вести пропавших, ей не раз приходилось отвечать на такой вопрос. Неважно, был ли спасенный вырван из жизни на годы или на несколько дней, даже часов. На самом деле для пленного не существовало особой разницы. Время растягивалось, и минуты, проведенные в заточении, могли показаться бесконечными.
7 лет,
— ответил Бериш. Мила невольно вспомнила прыщавого юнца, увлеченного панк-роком и граффити. Тимми Джексон обдумал услышанное. Количество прошедших лет его как будто бы и не потрясло. Ему еще предстоит усвоить, что за это время в большом мире о нем успели забыть.
«Кто привез тебя сюда?»
«Он ушел. Он больше не вернется», — убежденно проговорил парень, чтобы их успокоить.
«Откуда ты знаешь?»
«Паскаль ждал, что мы приедем, поэтому сбежал», — подумала Мила.
«Да уж знаю. Перед тем, как уйти, он мне дал вот это».
Свистун раскрыл ладонь, показывая горстку синих пилюль. Бериш взял их и передал Миле. Слеза ангела — единственная свобода, которую предоставил узнику похититель, пустившийся в бега, заключалась в том, что он мог добровольно уйти из жизни, устроив себе передоз.
«Ты мог бы опознать человека, который здесь жил?»
В страхе, воззрившись на них, парень покачал головой.
Он все время закрывал лицо.
Мила была разочарована. Как узнать, кто скрывается под горнолыжной маской? Бериш оставил эту тему и перешел к другой.
«Тимми, расскажи нам, что ты помнишь о том, что было до того, как ты попал сюда?»
«Сам не знаю, как я влип в ту видеоигру», — с запинкой проговорил парень. «Был тогда круглым идиотом. Встречал все эти разные истории, но они мне казались полной чушью, вроде тех сказочек, которые бродят по интернету».
Таких сказочек Мила знала достаточно. От тонкого человека до синего кита.
«Я загрузил игру и вошел. Но если туда войдешь, то уже не выйдешь. Только я этого не знал. Мама твердила, что я слишком много времени провожу за проклятущим компьютером, а я только злился, но чувствовал, что со мной что-то происходит. Я уже не я, уже не различаю, что происходит в действительности, а что у меня в голове. Все из-за хреновых синих пилюль».
Тимми говорил как подросток, будто его умственное развитие остановилось 7 лет назад. «Одно из последствий заточения», — подумала Мила.
«Как ты познакомился с человеком, который тебя похитил?»
— спросил Бериш.
«Он нашел меня в игре, и я удрал из дома, потому что он обещал обо мне позаботиться».
«И что делал тот человек в видеоигре?»
Прежде чем ответить, Свистун прикусил губу.
«Ему нравилось убивать.
Мила и Береж молча восприняли информацию.
«Только блондинок, который в очках»,
— добавил узник.
«Уж не знаю, почему».
Береж потянулся к нему.
«Тимми, ты видел, как тот человек расправлялся с девушками?»
Парень молчал. Полицейский произнес спокойно.
«Нам ты можешь сказать».
Свистун заплакал.
«Он заставлял меня смотреть».
Береж дал ему немного перевести дух, потом продолжил.
«Ты когда-нибудь слышал о Нормане Луте?»
«Когда-то это был его дом, правда?»
«Именно»,
— подтвердил полицейский.
«А имя Алиса тебе ни о чем не говорит?»
— вмешалась Мила, может быть, преждевременно. Береж испепелил ее взглядом. Свистун шмыгнул носом и покачал головой. Какой-то миг бывшая сотрудница Лимба тешила себя мыслью, что узник что-то знает о ее дочери.
«Тимми, я должен задать тебе один вопрос и хочу, чтобы ты постарался точно на него ответить», —
начал Саймон.
«Ты никогда не пытался понять, почему тебя похитили?»
Парень явно недоумевал.
«Я хочу сказать, если похитителю нравилось убивать блондинок в очках, зачем забирать тебя и держать здесь, внизу?»
«Не знаю».
Береж не стал настаивать, просто принял к сведению ответ и сменил тему. «Интересно, что он задумал?» — спросила себя Мила.
«Как этот человек заманивал девушек?»
«Ну, ходил в интернете. Студенток в соцсети под названием «Уник», проституток на сайтах знакомств».
«Они потом приходили сюда?»
«Да, приходили», — подтвердил Тимми Джексон.
Полицейский снова надвинулся на него.
«Ты мне правду говоришь, Свистун? Ты хочешь сказать, что женщины охотно являлись в этот дом с привидениями?»
Мила заметила, что Тимми потупил взгляд. Береж пошел дальше.
«И я должен поверить, будто монстр, долгие годы водивший полицию за нос, стал бы рисковать, выкладывая в интернете свой адрес?»
Свистун снова захныкал.
«Он назначал им свидание в другом месте, правда? И чтобы не светиться самому, посылал тебя».
Свистун упорно мотал головой, но это у него выходило неубедительно.
«Ты не только смотрел, он использовал тебя как приманку».
Теперь Мила поняла, почему тюремщик так заботился о заключенном.
«А что мне было делать?» —
скричал Тимми и отчаянно разрыдался.
«Если бы я не делал того, что он говорил, он бы убил меня».
Глаза у него покраснели, изо рта тянулась струйка слюны, но Берешу было не до жалости. Он взял ноутбук с красной крышкой, усеянной золотыми драконами, положил себе на колени, откинул крышку, включил.
«Владелицу этого компьютера звали Леа Мьюлок», —
пояснил он, пока ноутбук загружался.
«Как ты знаешь, прежде чем переключиться на проституток, наш друг питал слабость к студенткам. Леа была убита первой, но в отличие от двух других, которые за ней последовали, ее тело так и не было найдено. Кроме того, если двух других девушек приманили поддельным профилем, выложенным от имени некоего Ларри, Леа познакомилась с убийцей как-то по-другому, неизвестно как».
Мила вспомнила, как они обсуждали эту тему с Барбарой Мьюлок, предполагая, что серийный убийца использовал другое вымышленное имя, так и не обнаруженное следствием. То, что злодей сменил его, превратившись в Ларри, могло означать слабое место в его стратегии. Некий дефект в способе совершения, который монстру затем пришлось исправить. Благодаря такому изъяну они бы вышли на подлинного преступника.
«Сейчас ты покажешь мне, как убийца связался с ней».
«Я не помню».
Сразу же стал отнекиваться парень.
«Все ты помнишь»,
— наседал Береж, припирая его к стене.
«Ты тогда уже был здесь».
«Слишком давно это было»,
— защищался Свистун. Но полицейский стоял на своем.
«Войдем в уник, и ты мне покажешь. Точка».
Береж достал из кармана пальто очки для чтения. Заставка ноутбука изображала панораму ночного Гонконга. На ней появились иконки различных программ. Саймон надел очки и вошел в интернет. Стал просматривать историю посещений, но вдруг прервался. В длинном списке рядом с каждым сайтом значился день и час посещения. Даты обрывались на 2011 годе, когда девушка пропала. Но во всем перечне ни разу не встретился уник. Единственным объяснением могло быть то, что девушка не была зарегистрирована в социальных сетях. Береж и Мила переглянулись, задавая себе один и тот же вопрос. Как же тогда Леа Мьюлок могла пересечься с монстром? Ответ лежал на поверхности, и от него у обоих перехватило дыхание.
«Черт!»
— вырвалось у Милы.
«Он знал ее лично! Как могли в УНП этого не заметить?»
— разволновалась Мила.
«Норман Лут невольно ввел их в заблуждение своим признанием»,
— рассудил Береж.
«Лео вошла в число жертв, потому что он присутствовал при ее убийстве в Запределье».
«Им не хватало одного имени до трех жертв, чтобы официально открыть охоту на серийного убийцу», — вспомнила Мила.
«Поскольку вторую и третью студентку заманили и убили одним и тем же способом, ребята из ОНП заранее решили, что с первой жертвой дело обстояло так же».
«С той только разницей, что ее тело так и не было найдено. Но эта деталь им показалась незаслуживающей внимания»,
— добавила бывшая сотрудница Лимба с сарказмом, к которому примешивалась ярость. Мила вышла из себя, а Берешу не хотелось, чтобы она утратила способность сосредоточиться.
«Что будем делать?» —
спросил он, возвращаясь к реальности.
«Ко всему прочему, мы убедились, что парень не в состоянии предоставить нам описание внешности преступника».
Они снова отошли к лестнице, чтобы не смущать Свистуна. Но Тимми уже провалился в свой собственный ад и не обращал на них никакого внимания.
«Черная роза указывает на то, что между монстром и его первой жертвой существовала особая связь», —
уверенно проговорила Мила, возвращаясь к своей изначальной версии.
«Он выбрал девушку не потому, что у нее были светлые волосы, и она носила очки. Наоборот, он выбирал всех остальных, потому что они были на нее похожи».
Леа Мьюлок была, как выражаются криминологи, матричной жертвой. Убеждение бывшего агента полиции окрепло после того, как она увидела черные бутоны в зимнем саду. Заботливый уход за этими цветами, а еще красноречивый жест преступника, который в каждую годовщину исчезновения девушки оставляет розу на ее пустой могиле, свидетельствует о болезненной привязанности, со временем обернувшейся ненавистью, разъедающей душу. Береж тоже начал склоняться к тому, что такая версия более чем основательна.
«Вот почему убийце все равно, кого душить, студенток или проституток. Леа! Его образец. Главное, чтобы каждая была на нее похожа».
«Нужно выяснить, почему это для него так важно».
«Согласен».
«Думаю, убийца во власти наваждения, от которого не в силах избавиться.
Теперь, когда мы знаем, что эти двое были знакомы, может, стоит поискать в университетских кругах?»
— предложил Бериш. К этому предположению Мила отнеслась скептически. «Ты слышал, что говорила ее мать? Лея только что поступила в университет. Была в том мире новенькой. Ей бы не удалось. Она бы попросту не успела стать предметом чьих-то извращенных фантазий».
Мила хорошо знала, что наваждение, одержимость, абиссия не возникает при случайном знакомстве, чтобы укорениться. Ей нужны годы. Годы взглядов украдкой, жестов, оставшихся непонятными. Часто жертва не подозревает, что ей адресованы особые знаки внимания. И когда, наконец, одержимый поклонник набирается смелости и обнаруживает себя, она не понимает, каковы его истинные намерения. И тогда каждая ее реакция, самая незначительная, воспринимается как отказ.
Разочарование становится невыносимым, и отвергнутый воздыхатель видит в былом идеале врага, которого следует уничтожить. Ведь если ее уничтожить, она не будет принадлежать никому, а значит, навсегда останется с ним.
«Думаешь, Леа, сама о том не догадываясь, стала наваждением для кого-то из знакомых?»
— спросил Бериш, уже пытаясь набросать профиль серийного убийцы. «Не знаю, но представляя себе кого-то из ее прошлого, когда она была еще несовершеннолетней, кого-то, кто набрался смелости и объяснился, когда она уже поступила в университет, подступился к ней только, чтобы ее не потерять. То, как Леа выглядела, не так уж и важно», — подумала Мила. «Ее внешность сыграла первостепенную роль в выборе прочих жертв, но могла и не быть решающим фактором для того, кто был девушкой очарован. Жертву часто возводят на пьедестал не за особые внешние данные», — проговорила она вслух, — «но просто потому, что в глазах монстра она является чем-то недостижимым, запретным».
«Может быть, он ждал, пока Леа достигнет совершеннолетия, потому что объясниться раньше ему мешала должность», — предположил Бериш.
«Что скажешь насчет преподавателя в лицее?» высказала Мила гипотезу. «Помнится, в тот период, когда она пропала, поступали сигналы о том, что школьницы подвергаются домогательствам, но никого не привлекли к ответственности».
«Почему в деле об этом ни слова?»
засомневался Саймон. «То были всего лишь слухи. И дело забрали у нас прежде, чем мы смогли их проверить».
«Но мысль о том, что речь идет о взрослом, не лишена оснований?»
убежденно проговорил Бериш.
«Поеду-ка я в школу, где училась Леа Мьюлок. Наведу справки об учителях. Может, и выплывет наружу что-нибудь интересное».
Мила обрадовалась. Именно этого она и хотела.
«Но ты тем временем вызови парню скорую. Позвони в полицию».
Саймон взглядом указал на Тимми Джексона.
«Потом уходи. Не дожидайся, пока они приедут. Тебя ни в коем случае не должны здесь увидеть».
«Да, конечно», — заверила его Мила. Она солгала.